эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент России Владимир Путин заявил о готовности отменить визовый режим с Грузией. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в ответ назвал это шагом в правильном направлении. Мы не отказываемся от российской финансовой помощи, но хотим укрепить государственные институты и жить на собственные средства, заявил сегодня премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Меквабия. Другие итоги, проходящие в Сухуми пресс-конференции. Есть ли шанс у самопровозглашенной республики Южная Осетия привлекать больше молодых кадров? Эксперты об инициативе юго-осетинского президента Леонида Тибилова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Но сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях президент России заявил о неизменности позиции Москвы по Асаду. Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии. Надежда Савченко объявила голодовку после продления судом ее ареста. Российский план по урегулированию ситуации в Сирии совпадает в ключевых аспектах с американским, как это ни странно покажется, заявил президент России Владимир Путин, отвечая в четверг на вопросы журналистов в ходе своей большой ежегодной пресс-конференции. По словам Путина, российский план предполагает совместную работу над Конституцией, создание инструментов контроля за будущими досрочными выборами, сами выборы и признание их результатов. Российский президент подчеркнул, что позиция Москвы по сирийскому президенту Башару Асаду остается неизменной. Только сирийский народ должен определить, кто им будет управлять и по каким стандартам. США и их союзники считают, что политическое урегулирование многолетнего конфликта в Сирии невозможно без отставки Асада. Отвечая на вопросы об отношениях с Турцией, Владимир Путин назвал враждебным актом действия в отношении сбитого турецкими ВВС в районе турецко-сирийской границы российского бомбардировщика Су-24. Как отметил Путин, Москву особенно задевает тот факт, что она не отказалась от сотрудничества с Турцией. Российский президент отметил, что Россия привела в порядок средства ПВО в Сирии. Если Турция там еще летала и постоянно нарушала воздушное пространство Сирии, то теперь пускай полетают, подчеркнул Путин. Анкара настаивает, что сбитый 24 ноября российский бомбардировщик нарушил ее воздушное пространство. В Москве это опровергают. Россия вела против Турции экономические санкции. О других заявлениях Путина, в том числе и о Грузии, слушайте в основной части нашей программы. Таллин выразил Москве протест в связи с нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Эстонии. Послу Российской Федерации передана нота протеста. Как сообщило Интерфаксу агентство БНС по информации Минобороны Эстонии, в четверг в районе острова Вайндло в воздухе появился самолет Ан-72, который летел, не получив разрешения. Он провел в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Согласно ранее представленному плану полета, он должен был лететь в международном воздушном пространстве. Во время нарушения Ан-72 не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами. Интерфакс пока не располагает комментариями российской стороны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Министерстве транспорта назвали ложной информацию о задержании Турции 27 российских судов, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра транспорта Виктора Алерского. В среду турецкая газета «Хюриет» сообщила, что Турция задержала в Черном море 27 российских судов и что это была ответная мера на задержание 8 турецких судов России. Отношения между Россией и Турцией резко обострились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили в районе сирийско-турецкой границы российский бомбардировщик Су-24. По утверждениям Анкары, он нарушил воздушное пространство Турции, несмотря на предупреждение. Москва отвергла это обвинение и ввела ряд санкций в отношении Турции. Донецкий городской суд Ростовской области до 16 апреля 2016 года продлил срок содержания под стражей украинской военнослужащей Надежды Савченко. Таким образом, судья удовлетворила ходатайство прокуроров. В знак протеста против этого решения Савченко заявила о намерении завтрашнего дня начать голодовку и потребовала немедленного освобождения. Она также заявила о том, что в случае обвинительного приговора суда начнет сухую голодовку, сообщил корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Николай Полозов. Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов летом прошлого года под Луганском, где она якобы вела корректировку огня во время обстрела со стороны армии Украины, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко все обвинения отвергает и утверждает, что в это время была захвачена сепаратистами, которые затем переправили ее в Россию. С момента ареста в июле прошлого года она дважды объявляла голодовку. Глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Лайф». «Я не могу подводить людей», — пояснил экс-президент Грузии, передает «Интерфакс Украина». Он подчеркнул, что конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым не заставит его отказаться от своей должности. «Нельзя брать свою страну в заложники, нельзя воровать и кричать. Убирайся в свою страну», — отметил Саакашвили. По его словам, он приехал на Украину, чтобы строить, но вынужден заниматься разрушением, разрушать коррупционную вертикаль. В ходе интервью он также отметил, что делает хорошее дело в Одессе и добавил, что на своем посту продолжит бороться с коррупцией. Для этого он намерен привлечь здоровые силы в парламент и правительство, а также народ Украины. От президента страны он ожидает решительных действий и обещает ему свою поддержку в этом вопросе. США объявили о возобновлении регулярного авиасообщения с Кубой. Госдепартамент заявил, что соответствующее соглашение достигнуто с Гаваной 16 декабря.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Шагом в правильном направлении назвал премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили готовность российской стороны отменить визы для грузинских граждан. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, сегодня в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос грузинского журналиста о перспективах российско-грузинских отношений. Эксперты из Тбилиси, между тем, к словам Путина отнеслись скептически. Светлана Чедлишвили продолжит тему.
Что касается визового режима. Мы думаем, мы готовы отменить визовый режим с Грузией.
Эти несколько слов, произнесенных президентом России на итоговой пресс-конференции, по всей видимости, вселили оптимизм в некоторых представителей официального Тбилиси. Почти сразу после завершения пресс-конференции Владимира Путина на официальном сайте премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили появилось ответное заявление, в котором, в частности, говорится.
Мы ознакомились с сегодняшним заявлением президента Российской Федерации по поводу возможной отмены визового режима для граждан Грузии. Думаем, что это шаг в правильном направлении. Напомним, что Грузия отменила визовый режим для граждан России еще в 2011 году. Несмотря на принципиальные разногласия между Грузией и Россией, в том числе во взглядах на причины и итоги войны 2008 года, мы в течение последних 3 лет все же смогли предпринять определенные шаги в торговой, транспортной и гуманитарной сферах. Мы готовы продолжать выбранный прагматичный курс и ожидаем со стороны России аналогичного подхода.
Позже спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил грузинским журналистам, что визы могут быть отменены уже в скором времени, однако примерных сроков он не назвал.
Мы, разумеется, уже обсуждали эту тему с российской стороной, и у нас была информация, что российская сторона действительно собиралась пойти на такой шаг, отменить визы,
сказал Абашидзе. По всей видимости, такой информацией не владеют в парламенте Грузии. В частности, депутат от правящей грузинской мечты Гия Жоржулиани не стал скрывать, что слова Путина прозвучали неожиданно.
Я не знаю, будет ли принято решение об отмене виз, или же он всего-навсего выразил обычную инициативу. Не могу сказать, как будут развиваться события. Посмотрим.
Сказал Жоржулиани. Грузинский эксперт по международным отношениям Каха Гоголашвили вспоминает, что Путин и ранее не раз делал подобные заявления, но дальше слов дело не двигалось. Однако эксперт не исключает, что на этот раз раз Москва действительно может отменить визы для грузинских граждан. И вот почему.
Скорее всего, это реакция на вот возможную отмену визового режима Европейским Союзом для Грузии. То есть конкуренции за умы и за сердца грузинских граждан с Европейским Союзом России, наверное, придется применить вот этот компонент мягкой силы, то есть открыть безвизовый режим для граждан Грузии. И, возможно, параллельно с тем, что Грузия получит безвизовый режим с Европейским Союзом, такой же режим получит она и с Россией. Скорее всего, России это нужно для продления или для усиления своего влияния на Грузию в целом.
Считает Гугулашвили. Запоздалым шагом Москвы считает возможную отмену визового режима грузинский эксперт по международным отношениям, профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе. Все дело в том, что большинству населения Грузии отмена виз с Россией уже, по сути, ничего не дает.
Мне еще точно не нужно, и думаю, что всем меньше, так сказать, гражданам Грузии нужен безвизовый режим с Россией. Скорее всего, это вызвано тем, что вот Евросоюз буквально сегодня заявил, что вот скоро будет введен безвизовый режим в Грузии, так что нужно на это как-то отреагировать. Объявив войну против Грузии или Евросоюза, из-за того, что Евросоюз отменяет визы с Грузией, конечно, не получается. Так что нужно как-то ответить.
Сиронизировал Шарашенидзе. Между тем, Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста грузинской телекомпании «Маэстро» о перспективах отношений между Москвой и Тбилиси, говорил не только о визовом режиме. Глава Российской Федерации также заявил, что территориальная целостность Грузии – это прежде всего дело грузинского, юго-осетинского, абхазского народов. При этом Путин отметил, что Тбилиси надо работать с Сухуми и Цхинвали, выразив готовность принять любое решение. Говоря об августовской войне, Путин традиционно возложил вину на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вообще, личности и деятельности нынешнего губернатора Одесской области Украины, как и самой Украине, Путин уделил довольно много внимания и места в своем комментарии о грузино-российских отношениях. На это на своей официальной странице в Facebook уже отреагировал Михаил Саакашвили, заметив, что Владимир Владимирович никак не может о нем забыть. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась через 2 недели после оглашения его послания Федеральному собранию. Общение с журналистами длилось более 3 часов. Путину задавали вопросы, касающиеся экономического кризиса, ситуации в Сирии, российско-турецких и российско-украинских отношений. Президент ответил на вопросы о своих дочерях, о системе Платон, Аркадии Ротенберге, Андрее Турчаке, сыновьях Юрия Чайки, убийстве Бориса Немцова. Рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Журналист Екатерина Винокурова из агентства «Знак.ком» эмоционально спросила у президента о новой российской элитке, на что получила ответ вполне в духе Путина.
Уже 15 лет вы находитесь у власти, и мы можем уже говорить о том, что имеем дело со сложившейся системой. Мой вопрос касается очень опасной стороны этой системы, потому что мы видим в последнее время особенно четко, что за это время выросло очень опасное второе поколение элитки. Да? Это, например, молодой Ротенберг, которого просто подарили всех дальнобойщиков страны. Это молодой Турчак, которого никак не могут допросить по делу об избиении Олега Кашина, при том, что у него в регионе периодически продолжают избивать журналистов. Это молодые дети Чайки, которые ведут некий мутнейший бизнес, который надо расследовать на самом деле. И прочие, и прочие, и прочие дети, которые никогда не смогут ни возродить Россию, ни сберечь Россию. Вопрос простой. Когда вы приходили в 2000 году к власти, вы вот таких итогов ожидали? И, может быть, что-то стоит поправить? Может быть, еще не поздно?
Итоги не только в этом. Итоги, прежде всего, в значительном увеличении доходов населения, в укреплении экономики, которая почти в 2 раза выросла. Вот в чем итоги. Укрепление обороноспособности страны, возможности вооруженных сил. Вот в чем итоги. Борьба с терроризмом. Такие вещи побочного характера, о которых вы сказали, они возможны вообще практически везде.
Чтобы касается реакции прессы, общественности на работу там, и деятельность детей высшего руководства в различных отраслях. Ну, Ротенберг молодой, о котором вы упомянули, его отец нигде не работает в госорганах, насколько мне известно. Может, уже куда-то проник, но кажется, нет. Что касается чайки, что касается там кого еще, ну, неважно, как, Турчак, да, значит, и прочее. Я знаю, что в СМИ, в интернете появляются информации о том, что Турчак, допустим, причастен к избиению журналистов. Так он сам причастен, либо его отец причастен. Это, знаете, известная шутка еще советских времен, когда кадровик говорит: нет, этого повышать не будем. Почему? А у него что-то было с шубой. Оказалось, что у него 5 лет назад в театре у жены шубу украли. Что-то было, но на всякий случай повышать не будем. Вот мы не должны к этому так относиться.
Политолог Екатерина Шульман не смогла уловить в сегодняшних ответах Владимира Путина чего-то важного и действительно значимого.
Все было, в общем, в русле двух предыдущих больших публичных мероприятий. Это послание президента и пресс-конференция премьер-министра. Они вот задали некую тональность, такую успокаивающую в внутренней политике и экономике и примирительную во внешней политике, за исключением вот таких точечных обид, как Эрдоган и Саакашвили. В общем, внешнеполитическая часть была довольно миролюбивой. Во внутри политической и экономической части тоже говорила, что да, вот у нас есть большие проблемы, связанные с внешними факторами, но мы тут своими внутренними силами как-то пытаемся с ними справляться, и дела у нас идут не так уж плохо. Ну, можно считать некоторой неожиданностью объявленную готовность отменить визы с Грузией. Больше ничего такого удивительного. По крайней мере, ничего такого, что не было бы сказано до этого, а я, честно говоря, не услышала.
Послушав Владимира Путина, политолог Дмитрий Орешкин заметил, что президент немного утратил былую форму. Он уже не так остроумен, как прежде, и реакция его слегка замедлена, но в умении манипулировать цифрами и фактами ему по-прежнему нет равных.
Мне кажется, что уровень демагогии был традиционный, ни больше, ни меньше. Ну, можно, например, отметить, что он впервые как-то, хотя очень в интересной форме, признал, что российские военнослужащие решают определенные задачи на Украине. Мне кажется, проблема чисто советская, когда надо слушать не слова, а то, что между словами. Читать не строки, а то, что между строк. Вот между строк прозвучало, что Россия не готова к продолжению военных действий, серьезных, масштабных военных действий на украинском фронте. Ну, его и нет с точки зрения Владимира Путина, как, так же, как там нет подразделений российских войск. Можно этому верить, правильнее этому не верить, но было бы странно, если бы он это признал. Да, конечно, в значительной степени это все было пустословие. Так же, как и про пик кризиса. Мы же еще полгода назад слышали, что пик кризиса пройден. Но сейчас еще раз услышали. Да, но в то же время признано, что с экономикой дело скверное. Ну, а что, собственно, удивительного? Никому ни на что глаза он не открыл и вообще выглядел, как мне кажется, несколько менее собранным, как в этом смысле он уступил себе же прежнему. Раньше он реагировал четче, быстрее, язвительнее, а сейчас часто путал слова, переговаривал, один раз спутал Сирию с Турцией и даже не заметил. Ну, в общем, иногда мямлил, начал произносить слова, которые раньше никогда не произносил, слова-паразиты, потому что подбирал очень тщательно выражения. Вот такое ощущение, что он был или устал, или, может, немножко состарился уже.
Пресс-конференция Владимира Путина проходила в центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Общение президента с журналистами транслировали в прямом эфире телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и «Первый канал». Трансляцию также вели радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». Пресс-конференция переводилась на английский, французский и немецкий языки. На нее были аккредитованы 1300 журналистов. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабия сегодня провел в Сухуми пресс-конференцию. На ней он подвел итоги прошедшему вчера форуму, на котором была представлена стратегия социально-экономического развития республики Абхазия до 2025 года. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
На встрече с журналистами премьер-министр Артур Миквабия заявил, что стратегия развития является шагом на пути реализации предвыборных обещаний президента Рауля Хаджимба. Та программа преобразований, которая была у правительства, требовала более глубокой разработки. Кабинет министров поручил эту работу Центру стратегических исследований при президенте, и они с этой работой справились. Обошлась она бюджету в 4 миллиона рублей. Оценивая значение стратегии развития, премьер-министр Артур Миквабия сказал:
заложены серьезные основы, то, что мы называем сегодня программой, может стать базой научной школы управления Республикой Абхазия. Она включает в себя очень много социальных систем. Там речь не идет только о экономике, речь идет о политике, речь идет о науке, нравственности, просто тебе нужна или не нужна. Да, она очень нужна. Она может помочь в решении многих вопросов. Есть понимание стратегических целей, там они обозначены. Теперь нужно выстраивать алгоритм достижения цели. Вот ее, на мой взгляд, основные ценности.
Стратегия развития станет базой для разработки государственных отраслевых и территориальных программ, которыми будет заниматься Кабинет министров. И правительство уже приступило к этой работе. Разработаны программы по земельному кадастру в сфере образования и здравоохранения. В 2016 году будет запущена еще одна программа поддержки малого и среднего бизнеса. Мы не отказываемся от российской финансовой помощи и сотрудничества, но хотим укрепить государственные институты и жить на собственные средства, сказал Артур Миквабия. Он пояснил:
расчеты показывают следующее. Для того, чтобы мы с вами были уверены, что мы сохраним экологию, мы же должны думать о нашем молодом поколении. С другой стороны, подумать о наших стариках, пенсионерах, то нам надо бюджет 1 миллиард долларов. Примерно. Конечно, кажется недосягаемым. Я понимаю, что за 5 лет мы на эти цифры не выйдем. Но к этой цифре за 10-12 лет мы сможем выйти. Но, естественно, если не будет таких, как мировых, катаклизмов.
Для развития Абхазии очень важны инфраструктурные проекты, сказал Артур Миквабия. Это в первую очередь очистные сооружения и коммуникации. И Артур Миквабия дал волю премьерскому воображению.
Что нам вообще надо в инфраструктурном плане? Ну вот так, можно помечтать, да, вместе с вами? Нам нужен газ. Не только бытовой, промышленный. У нас очень много производств, которые мы не можем его запустить, но, например, стеклопроизводство. А вот у нас действуют заводы экстрактов. Ему тоже нужен газ, чтобы делать хорошие, качественные экстракты. Нам нужна хорошая железная дорога. Нам нужен аэропорт. Нам нужен морпорт. Нам нужно подумать о развитии Ингургес. Мы там имеем почти 120 мегаватт. Еще одно – это дорога, соединяющая нас с Северным Кавказом. Она бы нам дала бы еще и возможность вот эту верхнюю часть нашу, она очень красивая, открыть с тем, чтобы мы там тоже могли бы организовать рекреационную
23 декабря правительственная делегация из Абхазии выезжает в Москву и примет участие в работе Российско-Абхазской межправительственной комиссии. У премьера будет возможность обсудить наши потребности с российскими коллегами и соотнести их с реальностью. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Эксперты, отслеживающие ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия, продолжают обсуждать указ Леонида Тибилова о мерах по улучшению кадровой политики и трудоустройству молодых специалистов. Согласно этому распоряжению, предполагается увеличить число вакансий за счет работающих пенсионеров, а также покончить с практикой совмещения нескольких ставок одним человеком. С подробностями наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В указе президента говорится, что одной из главных проблем текущего периода является нетрудоустроенность молодежи. Многие молодые специалисты, получив образование, не находят применения в республике и вынужденно выезжают за ее пределы. В дальнейшем они создают семьи и оседают за пределами Южной Осетии. Этот процесс ведет не только к потере кадрового потенциала, но и отягощает и без того сложную демографическую ситуацию. Руководитель Российского центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов считает это движением в правильном направлении. Трудоустройство молодежи за счет высвобождения рабочих мест от тех, кто совмещает сразу несколько ставок. Однако у этой затеи есть своя ахиллесова пята. Она обнажает катастрофически низкую оплату труда по одной ставке, говорит Денис Соколов.
Врач любой, более-менее адекватный, не будет работать за 10 тысяч рублей, и за 20 не будет работать. Если у него есть возможность совмещать так, чтобы получать хотя бы 60-70, он будет работать, и он будет получать квалификацию, там есть смысл какой-то. А если нет возможности совмещать, потеряв доход, люди будут искать вариант уехать оттуда, потому что там смысл сидеть на 10 тысяч рублей, же никого нет, правильно?
Непривлекательны маленькие зарплаты и для молодежи, считает Денис Соколов. Поэтому те из них, кто чувствует в себе потенции, будут искать работу там, где лучше, в больших городах России. По мнению Дениса Соколова, отток активной части населения и в первую очередь молодых специалистов, увы, неизбежен. И вот почему. Южная Осетия полностью зависит от России, и какие-то кардинальные реформы, способные изменить ситуацию в республике, сделать ее привлекательной для жизни, возможны будут лишь тогда, когда аналогичные процессы начнутся в России. А пока российская власть такова, что обустроить жизнь в райцентрах и малых городах, каким по сути является Цхинвал, она не может. Все собирается в крупных городах, там бурлит жизнь, там высокие зарплаты и перспективы роста, там надежда на успех. А малые города – это территория уныния, и все попытки на местах как-то изменить эту картину неизбежно носят лишь косметический характер, говорит Денис Соколов.
Для того, чтобы это изменить, нужно поменять тарифную политику полностью, поменять таможенные правила, ликвидировать почти все институты, заменить их на новые, и откуда-то приволочь туда людей, которые там запустят процесс. Что можно сделать хорошего в таком варианте? Если ты придумаешь, как можно туда привлечь тех людей из Южной Осетии, которые уехали оттуда лет 25-30 назад, добились чего-нибудь в мире серьезного, профессионально и так далее, и они зачем-то вернутся туда строить новую жизнь. Но чтобы они туда вернулись, надо распустить все правительство, которое там есть. В повести временных лет там написано про Рюриков: пройдите и управляйте нами, ибо сами мы не можем.
Югостинский эксперт Орланд Келексаев считает, что омоложение кадров, помимо заявленных целей, это еще и изящный способ руководства снизить конкуренцию за контроль над бюджетом в окружении президента, обезопасить себя от ненужных склок, как это было в правительстве национального согласия, но и при этом не рассориться с элитами и даже более того, заручиться их поддержкой. Молодым людям еще рано плести интриги и драться за власть. Они пока комфортно чувствуют себя под опекой старших, удовлетворены самим фактом карьерного роста. По словам Роланда Келексаева, в пользу этой версии говорят относительно недавнее назначение молодых людей из влиятельных югоостинских семей на видные посты в республике.
С одной стороны, омоложение кадров создает комфортные условия для тех, кто реально руководит процессами в республике. А с другой стороны, это полезно и в свете предстоящих выборов. Президент может рассчитывать на поддержку влиятельных семей, которые назначены на высокие посты ребятами. Потому что их карьера напрямую зависит от того, сохранит ли Леонид Харитонович свой пост. Да и в глазах простых цхинвальцев он станет благодетелем, который дал их детям работу.
По мнению Дениса Соколова, в Южной Осетии, как и в России, так уж сложилось, что любые решения, которые реализуются, связаны с острой необходимостью, а не желанием что-то изменить к лучшему. Потому что когда человек, пусть даже президент, руководствуется лишь благими намерениями, то у него появляется куча контрагентов, которые не дают этого сделать. Продавливаются какие-то изменения только в том случае, когда их невозможно избежать. И в этом смысле, считает Денис Соколов, о подлинной мотивации президента можно только гадать. Быть может, это связано с экономическим кризисом и падением уровня жизни местного населения. Если так, то это способ помочь как можно большему количеству семей в условиях ограниченных ресурсов за счет равномерного доступа населения к источникам доходов. Пенсионеры должны удовлетвориться пенсией, а те, кто помоложе, одной ставкой. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Фамматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о готовности российской стороны отменить визовый режим для грузинских граждан. «Мы думаем, что этот шаг сделан в правильном направлении», отмечается в заявлении главы правительства. Гарибашвили подчеркнул, что власти Грузии еще несколько лет назад отменили визовый режим для граждан Российской Федерации. «Мы заинтересованы в том, чтобы Грузию посетило больше туристов из России», указал премьер, добавив, что необходимо учитывать интерес проживающих в России наших многочисленных соотечественников, а также грузинских бизнесменов и рядовых граждан в связи с упрощением визового режима. Правительство Грузии направило на утверждение в парламент страны кредитное соглашение с французским банком Société Générale о финансировании двух контрактов по закупке у фирм с французским участием, производящих оружие, средств противовоздушной обороны. Сами контракты были оформлены еще летом нынешнего года в ходе поездки в Париж министра обороны Грузии Тенатин Хидашели. Документы предусматривают поставку грузинской армии французских радаров наземного наблюдения и ракет. Систем. По грузинскому законодательству любой кредитный договор, заключенный на уровне правительства, должен быть утвержден в законодательном органе. Согласно документам, поступившим в парламент, общая стоимость двух контрактов составляет 77 миллионов 630 тысяч евро. Абхазия предложила российским рыбакам начать рыбный промысел в водах Республики Абхазия, сказал премьер-министр самопровозглашенной республики Артур Миквабия на пресс-конференции, посвященной итогам международного форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». «Нам не нравится ситуация, которая складывается между Россией и Турцией, но мы не можем на нее повлиять. Россия – наш стратегический партнер», отметил премьер-министр. Миквабия подчеркнул, что данное решение может привести Абхазию к ощутимым экономическим убыткам. Премьер-министр выразил надежду на то, что конфликт между Россией и Турцией будет разрешен. «Я думаю, что руководство Турции понимает, что совершило ошибку», — добавил он. Разработка стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года осуществлялась в три этапа. Концепция социально-экономического развития Абхазии определяет стратегию и основные направления политики по решению задач социально-экономической сферы, сообщает «Спутник Абхазия». Сегодня в Стамбуле состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, на которой обсуждались перспективы развития оборонного сотрудничества в трехстороннем формате, вопросы региональной безопасности и меры по обеспечению стабильности и экономического развития. Генерал-полковник Закир Гасанов, Тина Хинашели и Исмет Юмас обсудили ряд других вопросов, которые представляют взаимный интерес.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Нацбанк Грузии в очередной раз повысил ставку рефинансирования с 7,5% до 8%. В пресс-релизе финансового регулятора говорится, что данная мера опирается на макроэкономический прогноз, согласно которому ужесточение монетарной политики сможет уменьшить инфляционные ожидания. По мнению экспертов, повышение ставки рефинансирования уже принесло ощутимый эффект, однако стабилизация инфляции не стоит ожидать ранее конца будущего года. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвилидзе.
Это уже восьмое повышение ставки рефинансирования в этом году. По сообщению Комитета монетарной политики Нацбанка, в ноябре индекс потребительских цен превысил 6,3%, что значительно превосходит целевой показатель инфляции в бюджете – 5%. В документе говорится, что общемировое падение цен на нефть и продовольствие оказалось сдерживающим рост цен фактором. Основной причиной разгона инфляции является девальвация лари, которая привела к 30% росту тарифов на электроэнергию и удорожанию импорта, объясняют эксперты Нацбанка. Глава НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе напомнил, что с февраля нынешнего года ставка рефинансирования выросла вдвое. Это нормальный процесс. Подобные колебания происходили и в прошлые годы, говорит эксперт.
Ставка рефинансирования равнялась 8% в 2011 году. С тех пор она перманентно понижалась, достигнув 4% в феврале нынешнего года. Разумеется, Комитет монетарной политики Нацбанка адекватно оценивает инфляционные риски, хотя я бы приветствовал и более радикальное повышение ставки. Подобные меры уже приносят ощутимый эффект. С лета нынешнего года еженедельные объемы рефинансирования займов, которые брали у Центрального банка коммерческие банки, уменьшились на несколько сот миллионов лари. Это означает, что потребность рефинансирования падает, что нашло свое отражение на валютном рынке. Я склонен доверять прогнозу Нацбанка, согласно которому инфляция во втором полугодии постепенно снизится до 5%, хотя к новогодним праздникам, думаю, рост цен превысит 7%.
Полагает Георгий Кипуладзе. Экономист Бессон Амчавадзе, в свою очередь, считает, что пик инфляции еще не пройден. Но если внешнее давление на лари ослабнет, то темпы роста цен стабилизируются к концу будущего года, говорит эксперт.
Внутренние факторы воздействия на лари очень незначительны. К слову, в 2013-2014 годах основной причиной девальвации лари являлись неравномерные бюджетные траты правительства, пик которых традиционно приходился на конец года. Но в нынешнем году у нас беспрецедентно сбалансированный бюджет, чему способствовали две его корректировки, чего власти старательно избегали в прошлые годы. Что касается уменьшения валютных поступлений в страну, то они уже перекрыты пропорциональным сокращением импорта. Повышение ставки рефинансирования в итоге укрепит лари по отношению к доллару,
заявил Бессон Амчавадзе. По мнению экспертов, несмотря на позитивный антиинфляционный эффект, повышение ставки рефинансирования имеет и отрицательные последствия. Рост стоимости заемных ресурсов непременно приведет к сворачиванию экономических процессов, что грозит ростом безработицы. Следующее заседание Комитета монетарной политики состоится 3 февраля 2016 года. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вторую неделю в Сухуми обсуждают публикацию российской «Комсомольской правды» об Абхазии. Заявление по поводу статьи, в которой рассказывается о том, как Запад пытается вернуть самопровозглашенную республику в состав Грузии, делают даже политические партии. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В абхазском сегменте интернета редко встречается такая единодушная реакция, какую вызвала опубликованная на днях в «Комсомольской правде» статья Сергея Стрельцова «Как Запад пытается вернуть Абхазию в лоно Грузии». При этом видно, что авторы комментариев придерживаются весьма различных внутриполитических воззрений и вообще во многом мыслят по-разному. Но тут их объединили схожие чувства недоумения, презрения и даже брезгливости по отношению к тексту, появившемуся в одной из самых популярных российских газет. Но давайте, как говорится, без гнева и пристрастия, разберемся в том, что утверждает Сергей Стрельцов. Самой по себе мыслью, прозвучавшей в заголовке, что Запад пытается вернуть Абхазию в лоно Грузии, не поспоришь. Действительно пытается. Вот уже почти четверть века придерживается принципа территориальной целостности Грузии в границах Грузинской ССР. И именно из этого принципа исходят западные правительственные структуры и НКО в своих отношениях с официальными Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом и местными политиками и НКО. Но означает ли это, что, скажем, абхазские неправительственные организации дуют тут с ними в одну дуду и превращаются в пятую колонну в отношениях с Грузией? Такая мысль, надо сказать, имела распространение в первые послевоенные годы народа в абхазском обществе среди самых болезненно подозрительных, завистливых и узколобых, но не найдя за два десятилетия никакого фактического подтверждения, она сейчас исповедуется уже только самыми невменяемыми, хотя публично ими уже не озвучивается, дабы их не высмеивали. Но вот в России сегодня подъем патриотизма, замешанного на антизападных настроениях. Причем в Абхазии хорошо известны выступления таких российских политологов, как Яна Амелина, которые механически переносят ситуацию в отношениях Запада с политической оппозицией в России на отношения его с абхазской оппозицией, что воспринималось в Абхазии и при прежней, и при нынешней власти как абсолютная нелепость. Первым откликнулся на статью Стрельцова политсовет оппозиционной партии МЦХАРа. В его заявлении, в частности, пишется, что автор смешал несовместимое священную абхазскую митрополию и партию МЦХАРа. И далее. Стрельцов напрочь проигнорировал тот факт, что одним из подвижников организации СМА является никто иной, как сам Рауль Хаджимба. Вообще попытка Стрельцова выставить подопечного эдаким пророссийским президентом Абхазии сама по себе смешна на фоне реальных действий Рауля Хаджимба. Трудно связать понятие «пророссийский» с тем, во что превратилось готовящееся к подписанию соглашение о создании совместного с Российской Федерацией информационно-консультативного центра по линии МВД с его заявлениями по вопросу сотрудничества наших стран в вопросах разработки углеводородов, срывом сотрудничества с компанией «Роснефть» с вопросом о продаже недвижимости россиянам. Конец цитаты. Последний пассаж вызвал у некоторых интернет-форумчан насмешливые комментарии, что абхазские политики все активнее соревнуются, кто из них более пророссийский. Также ехидно кое-кто из них откликнулся и на заявление Совета молодых дипломатов при МИДе Абхазии. Мол, чего не оправдывается вместо того, чтобы просто высмеять Стрельцова. Словом, взбудоражил таки Стрельцов своей статьей абхазское общественно-политическое пространство. Впрочем, как известно, для достижения этой цели совсем не обязательна глубина и точность мысли, а также элементарная компетентность. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Конституционный суд Грузии сегодня приступил к рассмотрению жалобы, подготовленной в рамках кампании «Это тебя касается, нас опять прослушивают». Представители неправительственного сектора утверждают, что действующая модель тайного прослушивания граждан противоречит Конституции Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С кем и о чем мы разговариваем по телефону, где находимся во время разговора, сколько он длится, что и кому мы пишем в Фейсбуке, Скайпе или Вайбере. Личная жизнь каждого из нас – открытая книга для Службы безопасности Грузии. Именно против этого и выступают уже второй год подряд различные правозащитные организации, участники кампании «Это тебя касается». На этот раз они обратились в Конституционный суд с требованием признать действующую модель антиконституционной, говорит Лика Саджая, представительница организации «Международная прозрачность Грузия». Без какого-либо решения суда они получают информацию о том, кому мы звоним, сколько разговариваем по телефону и где находимся в момент коммуникации. Также следует отметить, что те же правила распространяются и на нашей интернет-коммуникации. Роль инспектора по защите персональных данных полностью исключена. Согласно действующей модели, полное содержание наших интернет-коммуникаций и идентификационные данные доступны службы безопасности. Это, без сомнений, противоречит праву на личную жизнь, защищенному Конституцией. 16-я и 20-я статья Конституции, о которых говорят правозащитники, гарантируют неприкосновенность личной жизни человека, его места деятельности, переписки и разговоров. А действующая модель идет вразрез с этими гарантиями, говорит Георгий Гатеридзе, представляющий Ассоциацию молодых юристов.
Шани Арис Касагеби.
Главный предмет спора – это ключи к прослушиванию, которые поначалу находились в распоряжении МВД, а потом были переданы службе безопасности. Эти ключи дают возможность правоохранительным органам незаконно прослушивать любого гражданина. Подобная угроза будет существовать всегда в случае, если мы оставим ключи в руках МВД или службы безопасности.
В
свою очередь, Тамар Месхия, представляющая в суде парламент, считает безосновательными обвинения правозащитников. В законах о тайных прослушиваниях она не видит ничего антиконституционного и намерена доказать это в ходе судебного разбирательства. До тех пор, пока не существует эффективных механизмов контроля, нельзя утверждать, что силовики не используют своего права в незаконных целях, считает редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши. Он напоминает о тех многочисленных видео и аудиоматериалах, которые были обнаружены в хранилищах МВД после прихода новой власти несколько лет назад.
Проблема в том, что когда не существует эффективных механизмов контроля, процессы проходят латентно, мы не видим их. Можно лишь предполагать, что там происходит. Но в какой-то момент, когда появится какая-то проблема, все вдруг может стать ясным, как это и произошло уже однажды. На протяжении многих лет кто-то говорил об этом, были какие-то сигналы, но пока не создали специальную комиссию, пока не заработала целая машина, мы не увидели полной картины. А когда увидели, стало ясно, что существуют десятки тысяч различных файлов, и только тогда оценили полный масштаб происходящего.
В случае, если Конституционный суд вынесет решение в пользу участников кампании «Это тебя касается», парламенту придется внести изменения в закон о тайном прослушивании. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну и сейчас время обзора абхазских СМИ, которые подготовила Анаид Гагарян.
14 декабря в Абхазии отмечают печальную дату – 23-ю годовщину Лацкой трагедии, пишет Абхазия Информ. Этот день в календаре Абхазии назван Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 14 декабря 1992 года российский вертолет Ми-8 с беженцами из Восточной Абхазии вылетел из блокированного войсками Госсовета Грузии города Ткварчал в направлении города Гудаута. Через 20 минут после взлета по вертолету, пролетевшему над территорией Кадорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета «Земля-воздух». Рухнув в горной местности, вертолет взорвался. Ни один из пассажиров не выжил. Погибло 85 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Лацкой трагедии были 8 беременных женщин. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа вертолета захоронены в братской могиле в городе Гудаута. Издание публикует имена всех погибших. Уполномоченный по правам человека при президенте Абхазии Георгий Отерба рассказал нужной газете о проблемах в СИЗО Дранда. На днях он побывал в СИЗО, побеседовал с заключенными без свидетелей. Затем он встретился с президентом республики, рассказал ему о проблемах. «У меня нет полномочий принимать решения. Я могу только рекомендовать и просить исполнения шагов, которые в компетенции государственных структур. То, что произошло в выходные в СИЗО, сейчас над этим работает парламентская комиссия. Что касается моей сферы деятельности относительно прав человека, то эти проблемы, которые обсуждались как заключенными, так и властями, были три основных вопроса. Вопросы питания, прогулки и медицинского обслуживания. Есть вопросы, которые касаются укомплектованности персонала тюрьмы. Мне надо было выяснить, не было ли какого-либо насилия со стороны власти по отношению к заключенным. Но жалоб таких не было», сказал Георгий Отерба. По его словам, то, что руководством страны принято решение о строительстве новой тюрьмы, очень важно. Газета «Республика Абхазия» пишет о том, что Ачимчирский порт планируют расширить и задействовать в полную мощь. Правда, торговля с Турцией, на которую делалась основная ставка, ныне может заморозиться. Но есть еще страны Черноморского бассейна, есть и более дальние страны, куда может пойти груз, в том числе и транзитный из портов Абхазии, пишет автор статьи Заира Свижба. Грузооборот в целом составляет до 500 тысяч тонн в год. В порту работает более 100 человек. Ачимчирский морпорт сегодня обслуживает несколько фирм. Они отправляют уголь, привозят стройматериалы, различное оборудование, рыбную продукцию за рубеж в Турцию. Ачимчирский порт принимает и отправляет также транзитный груз из Российской Федерации. Уголь поступает по железной дороге и здесь перегружается на суда, следующие в Турцию. У морпорта нет своих судов, которые перегружаются перевозили бы грузы. Их фрахтуют фирмы, перевозящие собственный товар. В Сухуме определяют день города, сообщает газета «Акуа Сухум». Диаскуриада, Себастополис – название современного Сухума, города с богатой историей. Немало исследований истории Диаскурии уже проведено учеными, но масштабная конференция с участием ученых из разных стран в Абхазии состоялась впервые. Цель ее – определение времени основания города и научное обоснование этого. Александр Скаков, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, один из организаторов конференции, отметил, что находки в Абхазии очень важны для установления контактов между цивилизациями Кавказа, Греции и Востока. Результаты археологических исследований позволили определить время образования нынешнего Сухума – 2500 лет назад. Именно тогда греческие купцы облюбовали место на берегу Черного моря, чтобы основать здесь свою колонию. Что касается празднования Дня города, эту дату должны определить в ближайшее время власти столицы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали поговорила Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили процесс восстановления и строительства в Южной Осетии в уходящем году?
Выглядит хорошо. Уже есть изменения, конечно, в лучшую сторону дороги. По крайней мере, дороги. Лучше, чем было. Конечно, дороги у нас отличные. Дороги вижу, а остальное не очень. Там они все, конечно, но...
Стараются.
Мы живем с вами по Героеву. Героев... У меня девочки учатся в 12-й школе. И раньше, когда мы ходили в школу, в смысле, они до ушей были в грязи, а сейчас уже все хорошо. Сами уже доходят, сами приходят, и все хорошо. Хорошо, в общем, на особо приятно то, что вот Октябрьская, по улице Октябрьская проходишь, и там вообще вот как бульвар, как проспект. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем, я вот это слышала, что будет проспект, по-моему, проспект Коста. Я так слышала, не знаю, ну, мы рады. Глаз радуется вообще, когда по вечерам особенно проходишь, везде горит свет. Везде хорошо, пыли уже столько нету, и сегодня я ходила по городу, и даже убирают по улице так, что, в общем, аж приятно, да, реально.
Мне кажется, это вот, посмотрите, красота везде, что стоит сама улица Октябрьская, это детство всех цхинвальцев. Я горжусь тем, что я здесь живу. 15-й год для Южных Осетий – это прелесть. Людей надо кормить побольше, получше, чтобы дома строились, чтобы людям было тепло. Остальное все приходящее. Все у нас впереди. У нас республика молодая.
А где-то идет это строительство? Я не вижу. Ну, я имею в виду, строительство чисто для жителей города не идет. Абсолютно, да, нет никаких продвижений в этом. Я имею в виду, чтобы людям дали квартиры, дома, шедевры. Я была очень обрадована, когда видела, что у нас в нашем районе, где я живу, на Баме, начали дорожные эти работы. В общем, сделали нам прекрасную, конечно, дорогу Харитона и Арона Плиева, две дороги. Только осталось 20 метров до нашего корпуса. Пожалуйста, сделайте нам еще и это. Там действительно невозможно пройти. Там лужа аж по колено. Так вот, так что оттуда не выберешься в нормальном состоянии.
Как бы вы оценили процесс восстановления и строительства в Южной Осетии в уходящем году?
Хорошо поработали. Честно говоря, хорошо поработало наше руководство. Во главе с президентом, конечно. Прекрасно поработали. Вот видите сами. Вот пройдите там на улицу Октябрьская. Сами увидите. Прекрасно. Я очень-очень довольна. Нормально все. Конечно, на строительство жилья все-таки. И на строительство, на благоустройство улиц города. Это главное. Но я так считаю, что это главное.
Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Экстремальные зимние температуры и снегопады в США и Японии, буря с градом, небывалые дожди и ветры в Европе, колоссальные наводнения на Балканах, в Индии и Пакистане, лесные пожары в Австралии, засухи в Китае. Всем этим, в числе прочего, был отмечен 2014 год. По данным синоптиков, он был одним самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдения. Глобальное соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, было одобрено в Париже на Всемирной конференции ООН по климату в середине декабря. Главная цель – добиться значительного снижения выбросов парниковых газов и тем самым удержать глобальное потепление на планете в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию по отношению к средней температуре до индустриальной эпохи. О том, почему это соглашение уже прозвали историческим, рассуждают журналисты Русской службы радио «Свобода» Александр Гостев и Сергей Добрынин.
Почему это соглашение называют историческим? Все средства массовой информации, ну или многие.
Стоит немножко начать с истории климатических соглашений, в принципе. Но самый знаменитый из них – это Киотский протокол, который был подписан в 1997 году, то есть уже почти 20 лет назад. Идея о том, что люди влияют на климат, что глобальное потепление действительно существует и что оно имеет антропогенное происхождение, появилось где-то в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, и где-то за 10 лет страны мира созрели к тому, что с этим нужно что-то делать. И в 97-м году был подписан Киотский протокол, который ограничивал выбросы всяких вредных парниковых газов, в первую очередь для развитых стран, потому что тогда считалось, что страны развивающиеся, такие, например, как Китай и Индия, они в этом мало участвуют, поэтому на них можно особо внимания не обращать. Но уже буквально лет через 10 или даже быстрее стало понятно, что выбросы как раз в Китае и Индии очень большие, может быть, даже больше, чем в развитых странах. И стало понятно, что идея ограничивать потепление, занимаясь только развитыми странами, она не работает. Нужно было все поменять. В 2009 году была новая встреча в Копенгагене, когда пытались подписать новое соглашение, когда решили заново собраться и заново договориться о том, как все-таки нам жить, так, чтобы не только развитые страны брали на себя какие-то обязательства, но и все остальные тоже. Но договориться тогда ни до чего не удалось. Это была провальная встреча. И вот сейчас все встретились в третий раз, чтобы наконец-то надолго договориться о том, как действовать. И первый раз удалось договориться всем странам мира, ну, практически всем странам ООН, 195 стран подписали соглашение, о каком-то рамочном механизме, как снижать вредные выбросы и как стремиться к не очень большому повышению температуры. Вот то, что эта встреча подошла всего в третий раз, и то, что наконец-то удалось договориться всем вместе о каких-то обязательствах, которые одинаковые для всех, начиная там от маленьких стран и государств, заканчивая США, Россией, Китаем и странами Евросоюза, это действительно некоторый поворотный момент. Потому что раньше такого никогда не получалось.
Был и саммит в Лиме, и нынешний. Все время звучит слово «рамочный». Меня это прилагательное «рамочный» пугает всегда, потому что это как бы соглашение и обязательства ни о чем. Так вот, какие обязательства накладывает подписанное соглашение на его участников конкретно? И какие у него уже сейчас вырисовываются перспективы и возможные проблемы?
Но, как мы знаем, вообще любые международные договоренности, к сожалению, могут не исполняться при желании какими-то странами. А тут еще есть такая проблема, что, например, США, которые подписали Киотский протокол, они так его и не ратифицировали, потому что Сенат США отказался это делать. Поэтому очень обтекаемые формулировки, рамочность, отсутствие каких-то конкретных обязательств там, по цифрам, по деньгам, это было связано во многом с тем, что иначе бы США опять его не ратифицировали, а как ведущая страна, конечно, они главный герой этого соглашения, один из главных героев, и никому было бы неинтересно в нем участвовать. Поэтому все формулировки очень обтекаемы, и в сущности единственное, что страны обязаны делать, о чем они договорились с некоторыми обязательствами, это о том, чтобы встречаться раз в 5 лет, раз в 5 лет отчитываться о том, насколько они успешно продвигаются по предложенным им же самим планам по снижению выбросов, и задавать новые планы на следующую 5-летку. Кто как это будет делать, никаких, естественно, санкций никому не будет. То есть это просто обязательство в том, чтобы встречаться, отчитываться и строить новые планы. Других обязательств нет. Все остальное – это некоторые рамочные разговоры о том, к чему мы все стремимся. Вторая часть вопроса была в том, какие проблемы. Но проблема понятна. Дело в том, что сейчас это соглашение подписали нынешние президенты и лидеры стран, в частности, президент США Барак Обама. Кто будет следующий и что он будет думать про эти соглашения, непонятно. Тем более, что известно, например, что в США президенты-республиканцы традиционно, если не вовсе отрицают глобальное потепление, то, во всяком случае, не хотят никаких денег тратить на его сдерживание. Так что новая администрация может отнестись к этим соглашениям прохладно и по возможности постараться их не исполнять. Так что что будет в будущем, неизвестно. Пока что это скорее соглашение о доброй воле народов, без особых обязательств.
Мне всегда эта тема была интересна. Мне всегда хотелось увидеть там во всех этих документах, во всех этих саммитах, обсуждениях конкретные цифры. Так вот, в итоговом документе Парижского климатического саммита все обращают внимание на 2 основные цифры. Это 1,5 градуса температуры и 100 миллиардов долларов. Обосновано?
Что касается температуры, действительно это обосновано, потому что, ну, вообще речь о вот этом пути температурном, по которому мы идем, это главная, может быть, история всей климатической науки. науки, всех обсуждений, потому что считается, что если температура вырастет больше, чем на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом в этом веке, то все будет очень плохо, то есть, возможно, растают ледники и на полюсах, и в Гренландии, уровень океана значительно вырастет, вообще многие места на Земле станут непригодны для проживания. Вот, если будет меньше 3, но больше 2, тоже все будет плохо, но не настолько плохо, то есть от жажды будет страдать несколько миллиардов человек, но, в принципе, глобальной катастрофы это не грозит. Но для того, чтобы все было более-менее нормально, нужно, чтобы было меньше 2 градусов. И заранее было известно, что, скорее всего, в документе прозвучит эта цифра 2 градуса Цельсия. В итоге там сказано, что мы должны сохранить глобальное повышение температуры на уровне значительно более низком, чем 2 градуса, и стремиться к пределу 1,5 градуса. А это, опять же, такие общие слова. Всем понятно, что 1,5 градуса это действительно хорошее значение, но уже сейчас средняя температура повысилась почти что на 1 градус по сравнению с доиндустриальным периодом, поэтому запас полградуса, он очень мал, и непонятно, насколько нам удастся на этом уровне остаться.
Рассказывал корреспондент Русской службы радио «Свобода» Сергей Добрынин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.